Мы продолжаем читать наставления о подвижничестве Авы и Вагри. И напомню, речь у нас идет о 61-м абзаце. Душа тричастна, по словам нашего мудрого учителя. Когда добродетель бывает в мыслительной части, тогда называется осмотрительностью, сметливостью и мудростью. Когда бывает она в пожелательной части, тогда называется целомудрием, любовью и воздержанием. Когда бывает в раздражительной части, тогда называется мужеством и терпением, когда во всей душе праведностью. Душа человеческая тричастна. И мы говорили, что, используя нашу более знакомую нам терминологию, скажем, ту, которую использует святитель Феофан Затворник, мы проще говорим о, нам проще говорить об уме, сердце и воле, как трех проявлениях, трех частях, трех векторах нашей души. Что дает нам это знание? Это знание дает то, что значит развитие человеческой души, в сущности развитие человека. Предполагает, что нужно развивать его ум, его сердце, чувства и его волю. Ум у нас практически не развивается. В лучшем случае у нас расширяется источник информации. Некоторые элементы рассудочной деятельности. Собственно, ум, развитие ума у нас, ну, есть, конечно, но происходит крайне редко, особенно то, что касается детей. Как-то вот все-таки в высшей школе хорошие преподаватели, профессора, они как раз этим занимаются в лучших, по крайней мере, учебных заведениях именно. Причем совершенно неважно, какой предмет они в данном случае изучают, но вот они этим стараются заниматься. В отношении к детей очень редко, когда и так бывает. Бывает, конечно, но вот все-таки очень мало. Воспитанием чувств у нас практически не занимается никто. Вообще-то, конечно, этим должна заниматься по преимуществу семья, но она у нас практически этим тоже не занимается. Воспитание воли у нас, конечно же, есть, по крайней мере, у тех детей, у тех взрослых, которые занимаются спортом, потому что главный элемент, главные условия для развития воли – это терпение. Вот там, где есть элемент терпения, преодоление трудностей, терпение неудач, там и есть развитие воли. В обычной, скажем, современной школьной системе развития воли практически нет, потому что ребенку все меньше и меньше ситуаций, когда ему нужно просто потерпеть. Как бы это ни предполагается, даже, то есть, даже постановка вопроса считается на современном этапе не педагогичной, потому что как-то ребенку терпеть. Вот, как раз терпеть-то он не должен. Но нам важно сейчас не система образования, важно, что развитие человека происходит тогда, когда воспитательные усилия направлены на развитие ума, на развитие чувств, на развитие воли. Именно тогда, когда у человека и ум развит, и чувства развиты, и воля развит, он и является, собственно, человеком развитым. Если же у него все не так, то он не является не просто неправедным человеком, как здесь пишет Ава и Вагри, он является неразвитым, можно сказать, недоразвитым человеком, но не в том современном уничижительно-биологическом смысле этого слова, когда недоразвитым считается человек, лишенный богатого интеллекта. Это, кстати, вовсе ничего не значит. Отсутствие образовательной точки зрения отсутствие интеллекта вовсе не свидетельствует о том, что у человека неразвитый ум. Ум может быть развит очень хорошо, гораздо больше, чем очень многих интеллектуальных людей. Потому что ум и интеллект – это не всегда совпадающие явления. И с точки зрения святых отцов, ум и интеллект – это совершенно разные уровни душевной организации вот этой самой мыслительной силы. Мыслительная сила есть, но ум, собственно говоря, есть то, что внимает неким скрытым, сокровенным вещам через внимание к себе, через наблюдение себя, через размышление о себе в бытии. А разум, он изучает вещи внешне, он просто изучает вещи, как они есть, это в конце концов умеет с этими знаниями работать, умеет ими оперировать, вот это и показатель развитого интеллекта. А на самом деле ум с точки зрения, да и философии, собственно говоря, тоже, это несколько иные вещи. Но и опять-таки это не суть важно. Важно, что человек неразвитый, у него основные, или основные проявления его душевной жизни не развивал никто, поэтому они не развиты. Разумеется, их можно начать развивать не в 5 лет, а и даже не в 15, а в 30 и в 50. Это будет трудно, но, как говорит Господь, не невозможно. Можно и тогда чего-то добиться. Когда мы вот такого многослойного, многогранного человека не видим, и сущности все развитие мы сводим к тому, чтобы человек имел некоторые знания о чем-нибудь, тогда мы получаем, что вот человек много знает, но он совершенно бесчувственный. Он не только бесчувственный, он и со слабой волей. У него воли нет, чувства не развиты, а знает он очень много. И такой человек, даже если он захочет, не развитый, даже если он захочет сделать добро, он не сможет, потому что у него нет на это воли. Если бы он хотел развить свой ум, он не сможет, у него нет на это воли. Если бы он захотел укрепить свою волю, он бы знал, как это делать, и заставил бы себя это сделать, но у него неразвитый ум. И вот на самом деле это концептуальный взгляд на человека святых отцов, в данном случае Авва Евагрий конкретно говорит, что это не его изобретение, и в целом это даже не изобретение Григория Ниского, это некий общий взгляд на человека в ту эпоху, взятый и в данном случае общий и для философских систем античности. Вот эта тричастность человека, она очевидна и была святыми отцами усвоена, переработана. Нам важно вот тогда второе, что мы видим, это понимание того, что почему так происходит, что человек умный, но злой и безвольный, или добрый, но глупый или слабовольный. То есть, вроде он хочет делать добро, да не может. Вроде он умный, но от этого никому толку нет. Вроде он волевой, но ума и сердца этой воли не хватает. Потому что человек должен быть развит целостно, а не только в какой-то своей части душевной организации. И третье, что вытекает из этого трехчастного представления души человеческой. Когда человек грешит, он оскверняет свою душу, это естественно. Но оскверняет он ее, эту душу, именно какой-то, то есть такой вообще души она как бы есть, но вот в этой схеме трехчастной оскверняется что-то. Грехом оскверняется какая-то часть души, либо чувство, либо ум, либо воля. То есть грех разрушает какое-то одно из элементов, может, все сразу, но бывает так, что он разрушает только одну, ибо грех направлен против этой части души. Человек, который читает много книг и начинает этим гордиться, он отравляет свой ум. И у него начинает грешить его ум, но при этом воля его может быть здоровой и неоскверненной, и сердце может быть здоровым и неоскверненным. Или, например, человек, который, например, разрушает свое сердце тем, что смотрит фильмы, в которых очень много насилия, очень много жестокости, на которые он никак не реагирует. Никак. То есть первый раз, когда он просмотрел там фильм ужасов, он был в депрессии, он хотел убежать, но он своей сильной волей заставил себя смотреть и убил свое сердце. Потом он смотрел еще и уже никуда не хотел убежать, и сердце привыкло. Для него не страшно видеть окровавленный труп, расчлененный труп, потоки крови, брызги, забрызгивающие все. Это не значит, что он будет непременно убийцей. Для того, чтобы стать убийцей, нужна все-таки воля. Она у него стала слабой, он же сидит и смотрит. Он же ничего не делает, а воля развивается через поступок, через действие, через то, что ты отрываешь себя от того, что тебе приятно, и делаешь то, что нужно делать. Поэтому воля у него разрушилась вместе с сердцем, и это может быть и благо, потому что при таком бесчувственном сердце, упаси его Бог, иметь сильную волю. Сколько зла он тогда сделает. Но человек сам это сделал, он даже не заметил. Хотя ум у него может быть просто спящий, он не грешит им, этим умом. Он просто отравляет, убивает свое сердце и парализует свою волю. И через ум может прийти спасение этому человеку. Бог пошлет ему книгу, умный совет или представление четкое о том, чем он сейчас тут занимается. И это поможет ему выйти из этого состояния, взять себя в руки, перестать смотреть этот фильм, постепенно выкарабкаться и вернуть себе былые переживания, былую живость, отзывчивость сердца. Но в данном случае важно представлять, что вот именно так грех может поразить одну силу души, может две. Бывает настолько страшный смертный грех, что поражает все три силы души. Но и исцеление начинается именно через ту часть души, которая максимально здорова. И этого часто люди не понимают себе, ну, в принципе, вообще никто не понимает себе поначалу-то, потом только приходит понимание, когда исцеляется ум. И духовников опытных, которые могли бы помочь человеку разобраться с тем, что с ним происходит, тоже ведь не очень много. И поэтому вот человек со всех сторон, пораженный грехом, он тонет в бесчувственности, его ум тонет либо в высокомерии, либо в лжи, и воля его расслабляется все больше и больше. И тем не менее Бог знает ту часть души, которая максимально здорова, и через эту часть души пытается вытащить человека из той ямы, из того капкана, в который он попал. И поэтому способы исцеления тоже ведь разные. Одному человеку для того, чтобы выйти к свету, надо пойти, скажем, в приют для животных или в детский дом, где через сострадание и жалость к людям, к детям, животным, совершенно не важно кому, важно, что это зажигает, исцеляет, реанимирует мое сердце. Оно заставляет меня чувствовать. И постепенно через это исцеляется, происходит исцеление других сил души. Сначала воли, потому что надо ходить туда, принуждать себя, терпеть все это, а потом со временем и ума. Вот. И наоборот, скажем, потом это действует для людей, у которых живое сердце. Оно больное, измученное, но все-таки оно не столь поражено, как остальные силы души. А кому-то нужна, у кого-то наиболее здоровая воля, а все остальное давно скукожилось и болеет. Такому человеку нужны поступки. Причем поступки связаны с максимальным терпением, трудностью, но совершаемые по послушанию или по заботе о другом человеке. И это их постепенно выводит к Богу, и постепенно сначала выстраивается через послушание, выстраивается организация ума, а потом восстанавливается и сердце. То есть на самом деле опытный врач, он духовник, это врач, он находит вот это, с одной стороны, видя пораженность человека, видит, какая сила души в нем наиболее цела. Он болен весь, но он не весь одинаково болен. И находя вот эту наиболее здоровую часть его души, он назначает ему то лекарство, которое поможет исцелить его душу. Собственно, это раньше и называлось эпитимией. То есть человеку давали такое дело, которое бы оживляло самую здоровую, самую неповрежденную грехом часть его души, и через это становилось возможным исцелить всю, постепенно всю душу человека. И вот мы дальше видим, что Авва Евагрий говорит о том, что добродетель, перечисляет нам буквально добродетель ума, это осмотрительность, сметливость, мудрость. Добродетели сердца – это целомудрие, любовь, воздержание. Добродетели воли – это мужество и терпение. Когда у человека все это есть, он может считаться праведным. Конечно, схема эта совершенно произвольна. Как и всякая схема, она схематична, она на самом деле вот составлена, он что-то там объясняет с помощью этой схемы, некое свое видение, свое мировоззрение, но оно произвольно, так он видит, оно не является в данном случае некой закономерностью, неким типажом, неким открытым им законом. Но все-таки и это представление кое-что нам дает. Добродетели есть восстановление целостности сил человеческой души в Боге через благодать Святаго Духа. То есть добродетель – это и есть исцеленное качество души. То есть исцеленное в Боге и с помощью Бога. То есть про это мы, скажем, и у Аввы Евагрия читали, и апостол Павел об этом пишет, что подлинная праведность одна во Христе, и человек должен явиться с той праведностью, которая во Христе, а не с той праведностью, которая вот от него самого исходит. Вот праведность во Христе – это и есть исцеление человеческих сил, исцеление сил души. Получается, что когда человек вот эту праведность во Христе обретает, то он обретает и широту, и глубину, и красоту ума, и само эта глубина, и сама эта глубина и широта ума, получается, есть плод действия, деятельности, благодати. То есть исцеленный ум есть ум широкий, глубокий и твердый, обязательно, точный. И вот когда ум таков, это плод действия благодати в этом человеке. Если человек имеет целомудрие, воздержание, имеет любовь, то это все показатель того, что его сердце исцелилось, и его сердце в Боге. То есть оно объято Богом, это сердце, и оно обрело целостность, исцелилось по благодати Божьей. Когда человек обладает мужеством и терпением, то этот человек тоже исцелился, его воля исцелилась, он стал мужественным, терпеливым, исцелилась благодать Святаго Духа. Получается, что целостный, праведный, исцеленный человек, это человек, который имеет твердый, глубокий, широкий ум, человек, который имеет любовь как состояние своей души, имеет целомудрие, воздержание, и человек, который мужественен и терпелив. Если у человека мужественен, но ум не глубокий, конечно, он хороший человек. И про него гораздо больше скажут, что он хороший человек, чем про трусливого мудреца. Это понятно. Мужественный человек производит большую симпатию, чем трусливый мудрец. Но больны они в равной степени. И в равной степени безблагодатны. Просто нам больше нравится мужество, чем мудрость. Человек, который целомудрен, но, скажем, труслив, он тоже не имеет симпатии, чем человек мужественный и имеющий глубокий, точный ум, но не целомудренный. Ну, подумаешь, немощи какие-то. Но все это показатель того, что человек еще, его душа полностью Богом не объята. Он еще не всецело в Боге. Он еще не целиком исцелился в нем. У него еще есть страсти. Ибо противоположно целостности добродетели, как раз противоположно страсти. Он страстный, поэтому не целомудрен. Он страстен, поэтому трусливый. Он страстен, поэтому не воздержан. Он страстен, поэтому глуп. Это все проявление страсти. И поэтому человек от того, что он мужественный, но Священное Писание не понимает и понимать не собирается, и сколько бы ни читал, ничего не входит, ему нечем гордиться перед человеком, который понимает Писание, любит Писание, видит Писание, но труслив. А тот, кто видит Писание, понимает и любит, и труслив, ему нечем гордиться перед человеком, который мужественен, но ничего не понимает. И это создает условия и для того, чтобы понимать причину, то есть вот характер своей болезни, видеть эту болезнь и не превозноситься над другим. А именно это часто нас провоцирует. Я храбрый, мужественный, я ничего не боюсь, а вы все трусы. Ну и что? У тебя свои недостатки, ты грубый, наглый. У тебя свои проблемы. А у меня свои проблемы. Я много знаю, но, например, трусливый или жестокий. А кто-то очень любит людей, но на самом деле не понимает вообще ничего. Для него что ислам, что христианство, что буддизм одно и то же. Он просто любит всех людей. Это хорошо. Его душа целостна, но в этой части своей, а во всех других больна. И вот получается, что это представление помогает нам понять, что мы все больны, душа у нас больна. И если у нас не исцелились все три части души, то мы больны. Ведь человек, имеющий гангрену ноги, не хвалится перед человеком, у которого гангрена руки. Нечем им делить, они оба больны. Хотя, конечно, один может помочь другому. И когда сойдутся вместе мужественный человек, мудрый и любящий, и будут терпеть немощи друг другу и поддерживать друг друга, они могут сделать очень много. Именно к этому и призывает нас апостол Павел, говоря, что немощи они есть у каждого. И немногим людям удавалось достичь совершенной целостности всей своей души. Но соединяясь в церкви, мы покрываем немощи друг друга. И тот, кто мужествен, защищает того, кто труслив, а тот, кто мудр, ведет за собой того, кто мужественный, и согревает их на пути тот, кто умеет любить. И таким образом вот так конституируется бытие церкви. И все мы сопряженные друг другом, и имея что-то в себе здоровое, помогаем тем, кто имеет что-то в себе нездоровое, и никто ни перед кем не превозносится.